Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение важности молитвы. Рассмотрим теперь умоление, то есть унижение, повержение, смирение пред величием Бога. В Псалме 50, стих 19 говорится: «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». А в Исаии 57, стих 15 читаем: «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенным и смиренным духом». Именно сегодня, в наше время, когда мрак и грех приняли такой катастрофический размах, и мы все в плоти такие позорные грешники, крайне необходимо основательно и продолжительно раскаиваться перед Богом. Слово Божие предлагает и советует нам это делать, ибо все мы позорнейшим образом обесчестили святость величия Господа. Величайшей милостью является то, что уже теперь в плоти мы можем добровольно преклоняться перед высочеством Бога. Кровь Иисуса Христа является все превосходящим противовесом как в омовении и очищении от всех грехов, так и в освобождении от привязанности ко мраку. В 1 Иоанна глава 1 стих 7 читаем: «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». А в Откровении, глава 1, стих 5, читаем: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Откровение 12, 11, далее читаем: «Они победили Его, то есть сатану, кровью Агнца». И в Псалме 145, стих 7, слово говорит: «Господь разрешает, то есть освобождает узников». Это значит, что мы можем освободиться от цепей и сетей сатаны. В наши дни дети Божии, не говоря уж о мирских людях, оказывают слишком мало смирения перед Богом, слишком мало преклонения. Много темного и мрачного, ужасного, позорного, оккультного, сатанинского, много унаследованного от родителей – остается совершенно неупорядоченным, скрытым в жизни спасенных, потому что недостаточно познана святость Бога. Разделение и отказ от сатаны, сознательный отказ от сатаны и его демонов именем и авторитетом Господа Иисуса, к величайшему сожалению, слишком мало и редко практикуется среди верующих. Следствием этого является бесплодность и отсутствие видимых побед. И что еще хуже, Богу не возносится подобающая Ему слава. Победа Иисуса Христа, так горько выстраданная им на кресте, не получает должного размаха и результата в нашей жизни. Тогда Бог не может с нами работать, и Его план по отношению к нам остается невыполненным, нереализованным. Внимательно и серьезно предлагаю прочитать для этого главы Ездра, глава 9, Неемия, глава 1 и Даниила, глава 9. И мы увидим, как эти мужи Божии глубоко раскаивались от всего сердца. А мы? Ты хотя бы раз, как написано в Неемии, глава 9, стих 1 и 3, в течение нескольких часов подряд признавал грехи и неправду твоих отцов, чтобы их упорядочить, эти грехи, искал ли лицо Господа по этим вопросам, глубоко повергаясь пыль, престыжно смиряясь и раскаиваясь, молился ли и взывал о сокрушенном сердце в отношении грехов и темноты, как написано в Псалме 50, стих 19. Если нет, то слушай и внемли сегодня, теперь, увещеванию Господа и сделай это. Кроме того, следует непременно признать, что Бог в соответствии с Исходом, глава 20, стих 5, наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. И это происходит в соответствии со святостью и праведностью Бога. Кто связывается с сатаной и его мерзостью, а это все люди сделали, только в разной степени тяжести, тот будет наказан в соответствии с этими мерзостями Богом-ревнителем. Однако наказание не означает сразу смерть. Наказание является следствием суда над плотью в виде допущений, которые Бог допускает, или через допущение обремененности, или, проще говоря, одержимости и привязанности ко тьме и мраку, к темным силам. Это обстоятельство в равной мере находит место как у неверующих, так и у верующих. Значит, срочно необходимо за множество личных грехов и вину отцов глубоко смириться перед Господом, ибо тогда и со своей стороны Бог может оказать много милости для освобождения от цепей мрака. В Иакове, глава 4, стих 7, читаем. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Если мы от всего сердца смиримся, то Бог охотно дает свободу на основе жертвы Христа. И далее в Иакове 4, стих 8 и 10 читаем. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Дорогой слушатель, рассмотрим еще несколько аспектов о молитве. Начнем с так называемой молитвы из Библии «Отче наш». Это очень важный аспект, очень важная тема. Многие это совершенно неправильно понимают. Многие дети Божьи, как мы выше отметили, не знают, о чем нужно молиться. Выучивая эту или другие молитвы наизусть и пересказывает ее ежедневно, как шарманку. Чаще это делает уже лежа в постели и, не досказав до конца, засыпает. Хорошее средство для сна, не правда ли? А какое это обеславливание Господа! Мне бесконечно стыдно перед Богом за таких детей Божьих. Рассмотрим из этой молитвы всего лишь стих 10 и убедимся, как ужасно мы выглядим в глазах Господа, если систематически повторяем эту молитву. И там сказано в стихе 10, «Да придет Царствие Твое». Запомним это выражение. Сам Иисус учил учеников так молиться. Учеников, евреев, свой народ. А в Матфея глава 3 стих 2 Иоанн Креститель говорит народу Божьему, «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Царствие Небесное приблизилось. Это сказал Иоанн Креститель, который имел задание от Господа подготовить путь Иисусу тем, что он призывал к покаянию. И в Матфея, глава 4, стих 17, сам Иисус повторяет эти слова. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дважды, дважды, это и свидетельство. Царство Небесное, или точнее сказать, само небо спустилось в лице Иисуса на землю, чтобы помочь творению Божьему, людям, помочь им вернуться к Богу, восстановить потерянное общение с Богом. Царство Небесное символизирует Иисуса Христа. Господь знал, что евреи, к которым Он пришел, отвергнут Его и не примут как Своего Мессию. Поэтому Он дал евреям, а в первую очередь ученикам эту молитву, чтобы их подготовить к тому факту, что живущий среди них Иисус и есть Сын Божий, и есть Мессия, которого они с таким томлением ждут. Он Царство Небесное, здесь среди них, откройте только глаза – исследуйте Писание. Но, увы, евреи его не приняли. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Значит, молитва «Отче наш» — молитва чисто израильская, и времени присутствия Иисуса на земле, в плоти. Что же будет, если мы, дети Божии, будем молиться этой молитвой? Это ужасно. Тогда мы просим Отца Небесного, чтобы Он еще раз повторно послал Своего Сына на землю и пожертвовал Его за наши грехи. Еще распятие. Это тождественно тому, как Моисей второй раз бил скалу, когда ему было сказано говорить к ней, чтобы из нее потекла вода. Но ведь дело Иисуса на Голгофе совершено, в совершенстве совершено. К нему не прибавить и от него ничего убавить нельзя. Повторяться не нужно. В Экклезия, глава 3, стих 14, уже Соломон говорил в Ветхом Завете: «Познал я, что все, что делает Бог, все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавить и от него нечего убавить». А что он сделал? Пожертвовал сына, как совершенную жертву. Прибавить нельзя уже ничего к этому. Все свершилось, сказал Иисус. Неужели мы не можем своими словами высказать Господу наше пожелание в молитве? Ведь Он же приглашает нас в послании филиппийцам, глава 4, стих 6, к этому. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Желания, все живые, живую молитву Он ожидает от нас, а не заученные. И тем более не Отче наш. Отец Небесный ищет себе таких поклонников, которые, преклонив колени, часами возносят к Нему во святилище живую молитву. И через таких поклонников Он хочет прославиться на земле. В Иоанна, глава 4, стих 23, сам Иисус говорит об этом самарянке. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». И если в этом стихе читаем, что поклоняться нужно в духе, то Иисус имел в виду свою церковь, которой в этот момент еще не было. У Израиля вся служба совершалась на основании закона, материально, так как обетования Израиля были земные, материальные. У церкви Иисуса обетования небесные, духовные. Тогда, прочитав Малахии, главу 3, стих 10, мы приходим к интереснейшему выводу. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Это же неповторимое высказывание Библии. Если это обетование рассмотрим в духе, применительно к церкви Иисуса, то можно лишиться дара речи, если до глубины поймем, какую власть и силу дает нам Отец Небесный через молитву. Рассмотрим подробнее этот стих. По закону Израиль должен был жертвовать 1/10 от всех доходов, но это было материально и видимо. Для нас, детей Божьих, тоже возможно и даже желательно приносить материальные дары, но это дело чисто добровольное и зависит от уровня духовного развития каждого. Жертвуем больше и от чистого сердца, значит, будем иметь в вечности больше награды. Отказ от пожертвований для израильтянина влекло за собой вечную смерть, ибо это было нарушение закона. Для нас же, повторяю, материальные пожертвования тоже желательны, но это дело вторичное, второстепенное. На первом плане стоит служба духовная — молиться, прославлять Господа — проповедовать Слово Божие в собрании, свидетельствовать Евангелие погибшим, глубоко изучать Слово Божие. Все это в духе. Это значит, что наши пожертвования должны быть в основном духовными. Израильтянин должен был от всего дохода пожертвовать десятину. Как же мы можем при чтении Библии или в молитве жертвовать одну десятину? Время, дорогой слушатель, время, которое ты жертвуешь Господу для чтения Библии и для молитвы. Желательно, чтобы это время в сумме составляло минимум десятую часть от суток. А это составляет 2,4 часа в сутки. Жертвуй ежедневно Господу 2 часа и 24 минуты, и ты убедишься, как Господь тебя благословит, как Он это обещает в Малахии 3.10. В избытке излить на тебя благословение. И что самое удивительное для нас, маловерных, кажется невероятным, Господь Бог просит и уговаривает нас в этом стихе. О чем же Он просит? Чтобы мы испытали Его, насколько Он верен нас, этих жалких, помилованных грешников. Бог умоляет, чтобы мы испытали Его, Его верность. Это же уму непостижимо. И тем не менее, это факт, ибо Слово Божие говорит нам об этом. Понимаем мы теперь хотя бы немного, как важна Господу наша молитва. Наша молитва является для Него пищей. Он говорит, принесите пищи. И больше, приятным благоуханием является наша молитва для Бога. Сравним с Иоанна, глава 4, стих 34, где Иисус говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Эта пища была для Иисуса, Его послушание. Это было Отцу приятным благоуханием. Ниже вернемся к этому вопросу. Он желает, Он ждет, чтобы мы ежедневно возносили в Его дом на небесах, во святилище молитву, чтобы у Него постоянно была пища. Выполняя это условие, мы получим от Него в избытке благословения. Судя по отношению детей Божьих к молитве, мы можем сказать, что горы этих неиспользованных благословений лежат у Него, у Бога, на небесах. И почему? Из-за нашей лени молиться, из-за недооценки нами смысла и важности молитвы в плане Господа, из-за недооценки нашего положения как детей Божьих вообще. Эти мысли Господа мы читаем в Матфея 18, стих 18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Большинство детей Божьих и этот стих неверно излагает, потому что не понимает, о чем идет речь здесь. Этот стих нужно понимать духовно. В небе, в слове «небо», мы должны видеть Бога, а в земле – детей Божьих. Значит, если мы молимся и при этом просим в соответствии с планом и волей Господа, то Он действует в соответствии с нашей молитвой. Он слышит и отвечает на наши молитвы. Вывод. Если мы не молимся, Господь не может и действовать не может. Если просим неправильно, то есть для вожделения нашей плоти, то Он чаще всего тоже не может нам отвечать. И в завершении, что касается нашей духовной жертвы, приведу еще Евреям главу 13, стих 15. «Итак будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Отсюда видно, что наши жертвы духовные, которые в виде молитвы мы приносим ежедневно во святилище. Подчеркиваю еще один аспект, вытекающий из этого стиха. из всех молитв на первом месте должно стоять прославление Иисуса Христа и через Него Небесного Отца. Бог хочет и ждет от нас, чтобы мы отдавали Ему должное, то, что Ему принадлежит по праву, как нашему Спасителю. В Ветхом Завете жир от всех приносимых в жертву животных сжигался в благоухании Богу на алтаре всесожжения. Жир выражает богатство всех жертв. Самое лучшее и ценное в жертвах был жир, и это принадлежало Богу. Так и в наших духовных жертвах самое лучшее и ценное, то есть это есть прославление Бога нашими устами, как благоухание нашему Небесному Отцу. Об этом мы читаем в Псалме 33, стих 2. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих, величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Стих 4. Господь видит сердце каждого, и если мы действительно от всей души ищем не нашей, а Его славы, как это написано в Псалме 113, стих 9, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей», то Он ответит на нашу молитву до того, как мы вознесем ее во святилище, то есть до того, как мы начали о чем-то просить Господа, когда еще только родилась идея, чтобы просить Господа о чем-то. Это обстоятельство подтверждается в Исаии, глава 65, стих 24. «И будет прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Заглянем в этом пункте немного глубже, в планы Господа. Молитва – это очень большой и тяжелый труд, который забирает много энергии. Если ежедневно, часами молиться, если молитва стала основным видом духовного служения Господу, а это значит понять неотложность, важность и удельный вес молитвы во всем служении Ему. Почему же все-таки такая большая разница в этом вопросе среди детей Божиих? Я думаю, заметьте себе, это несколько предложений, я думаю, что все мы согласны, что Бог всезнающий. Это сказано в Исаии 46, стих 10. То есть, что Он о всех нас знает все наперед. Знает. Значит, Он знает и то, что каждый из нас будет найден в молитве, когда узнает о ее важности и силе. Поэтому заостряю особое внимание на эту тему, важность молитвы и прежде всего прославление Бога. О таких старательных и серьезных детях Божьих говорится в Иоанна, глава 4, стих 23. «Ибо таких поклонников Отец ищет себе, именно таких». Это значит, что таких поклонников Отец воспитывает себе. Он дает им большое желание молиться за какое-нибудь дело, которое в плане Господа очень важно, и хочет, чтобы мы принимали участие в совершении этого плана. Дает им для этого силу и выносливость, укрепляет веру в просимое, в том, что точно отвечает на молитву. Сначала Он дает в малом, затем Он дает в сердце желание и дерзновение просить все больше серьезное. Таким путем Господь воспитывает в нас все большее доверие к Себе через молитву. Но постоянно нужно помнить, чтобы мы находились в области Его воли, а не своеволия. А теперь на примере Откровения 5, стих 8, посмотрим, как Слово Божие образно показывает нам значение наших молитв в глазах Господа. Это будет продолжение нашей темы в следующий раз. Откровение 5, стих 8. А сейчас мое время закончено. До следующего раза.